Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Субковська і запрошую вас до сьогоднішньої програми. На цьому тижні ми святкували День захисника Вітчизни, День захисника України. І знаєте, чомусь одразу захотілося запросити дуже чудову людину, про яку чула, яку заочно, можна сказати, знаю, але ще більше впевнена, що в часі цього прямого ефіру ми з вами зможемо познайомитися. Отже, вітаю і знайомлю одночасно вас з нашою гостею. З нами на зв'язку сьогодні Олена Єрьохіна, капелан, волонтер Християнської служби порятунку, мати чотирьох дітей і просто чудова жінка. Вітаю вас, доброго дня. Слава Ісусу Христу.
Доброго дня. Слава навіки Богу.
Пані Олено, вітаю вас в першу чергу з цим чудовим святом, тому що ви, хто як не ви, знаєте, як бути захисником України, живучи в Авдіївці і переживаючи з... як мешканка, переживаючи, як особа, яка допомагає людям. Насправді, захисник України – це саме для вас, це саме про вас. І останні роки – це ваш спосіб життя. Скажіть, будь ласка, чи важко жінці бути захисником України?
Спасибо большое за поздравления. Они больше адресованы тем, которые стоят на линии, которые защищают нас. Ну, благодарю, конечно, за такую честь. А знаете, как бы сказать, женщине сильного духа несложно быть, потому что мы изначально рожаем, выращиваем детей, зачастую воспитываем мужей, бабушек, дедушек и так далее. Поэтому в какой-то степени эта роль у нас в крови, да, с генами. А так, в принципе, мы остаемся мамами так же само там, как и у себя дома.
Дякую вам. І ну, те, що ви продовжуєте, незважаючи на ось такі події, які вас можуть загартовувати, ви все одно залишаєтеся жінкою, ви залишаєтеся красивою, чудовою і дуже доброю. Тому дякую вам, що оцю жіночну сторону ви... залишаєте в собі, не, знаєте, як буває, кажуть дуже часто, якщо жінка займається якоюсь такою чоловічою справою, вона може стати схожа дуже на чоловіка. Чи ніколи ви такого не чули?
Я так себе і називаю мужик в юбці.
Зрозуміло. Ну, але насправді ви дуже чудова і гарна жінка, тому насправді і цим ви маєте нести красу. Ну, і, звичайно, інколи ми, як жінки, маємо підтримати чоловіка, щоб він ще більше відчував силу. Пані Олено, скажіть, я хочу так на початку нашої програми з вами пригадати оті такі мирні часи. Мирні часи, тому що до часу, коли війшли війська на схід України. Тому що зараз ми вже бачимо іншу картину. Але згадка про мир, про спокій, про радість, про дитячий сміх залишилося на фотокартках, в відеозаписах, ну і, звичайно, в ваших серцях. Скажіть, пригадайте нам, поділіться, як ви жили приблизно там 2012 рік, як ваша родина жила? Що особливого було тоді? Просто поделиться своими спогадами.
Сказать, что что-то было сверх такого особенного, нет. Мы жили так же само, как и все по всей Украине. Также мирно ходили в магазины, в кинотеатры, там выходили на природу. То есть мы жили обычно своей жизнью, ходили в гости, так как делали это и все. Поэтому особенного такого что-то сверх, нет, ну я такого ничего не знаю. Для меня, вот лично для меня, да, особенно началось это, когда началась война, потому что до этого момента я практически никуда не ездила по Украине, я не знала вообще практически городов. Для меня моего Донецка было вполне достаточно. То есть в моем понимании, в моем мировоззрении в нем было все, что мне нужно было для жизни, для быта, для отдыха, для развлечений. Да, я выезжала иногда когда-то по рабочим вопросам или там просто, но так, чтобы познать глубину всей Украины, как познала за всю войну, вот это вот во время войны произошло.
Угу. А скажіть, яким ви працювали до війни?
Я була старшим експертом в мобільній зв'язі, ну, считалось так на той момент, как бы мини-руководителем, так сказать, в мобильной связи, то есть обслуживание клиентов, Vodafone, Kyivstar, LifeSelf и так далее. Это была моя специфика работы с клиентами, с людьми.
Чудово. Тобто, бачите, те, що ви тоді робили, можна сказати, що як ви спілкувалися з людьми, так і ви після війни, на жаль, але теж продовжили спілкуватися, і ці уміння спілкування, комунікації вам, можливо, навіть більше і допомогли продовжити таку місію. Я думаю, що це була саме ваша місія. А скажіть, ось у вас четверо діток. Яке було життя ваше і скільки років було вашим дітям, коли вже розпочалася війна?
Ой, дай Бог пам'яті. Ну, війна у нас йде 7-й рік, то самому маленькому у мене було, дай Бог памяти, 8 лет, 7-8 лет самому младшему было. Самому старшему 14.
Тобто...
Если не ошибаюсь уже в подсчетах. То есть, ну, все дети малого возраста и подросткового возраста, они уже были на этой войне, они знают ее на собственной жизни, так сказать. Перенесли это на собственных плечах.
Знаєте, що саме, я думаю, для вас було, напевне, важко? Те, що ви переживали і переживали ваші діти. Скажіть, які слова вас завжди від дітей, коли ви чули, вони вас, ну, можна сказати, ранили, як материнське серце?
Вони ніколи, вони мої, ну, іменно мої діти, вони не приучені у мене жалуватися, тому що вони знали, що мама... Маме что не скажи, мама все сделает, бояться нечего, мама у них такой Геракл была. И поэтому у нас было за правило поставлено так в семье, смотрите на маму, на реакцию мамы. Если мама спокойна, значит все в порядке, не переживаем. Если мама даст команду, бежим, значит бежим. И, но мне было всегда больно смотреть на их, знаете, в такие, в самые страшные моменты, на их страх. А вот этот страх, спрятанный далеко внутри, о котором они не говорят, потому что они понимают, что я нахожусь в той же ситуации, и меня отвлекать от сосредоточенности нельзя. Это ж... Но вот этот страх меня, ну, знаете, как бы больно было на это смотреть. Ну ничего, мы справились, слава с Божьей помощью, прошли через все это.
Насправді, з опікою Божою ви 7-й рік проживаєте в Авдіївці, ви зустрічаєтеся з людьми, які втрачають своїх близьких, рідних, ви їх провідуєте, незважаючи на всі обстріли, незважаючи на ті події, що ми можемо лише бачити через відео, насправді я просто... Знаєте, немає слів, і лише розумію, що молитва і така допомога хоча б словесна. Але скажіть, будь ласка, чи допоміг вам хтось тоді, коли ви хотіли поїхати? Тому що розумію, що все ж таки, напевно, у кожної людини, коли відчуває якусь тривогу, вона хоче залишити це місце.
Ви знаєте, на той момент я іскала виходи, обращалась по родственникам, ну, в первую очередь, куда мы все к родственникам обращаемся. Я обращалась к родственникам, и, ну, мне открыто и честно говорили о том, что мы сожалеем, мы понимаем, но принять мы тебя не можем. Потому что слишком большая семья, много детей, бабушка престарелая, как бы так. Ехать куда-то на бум... Уже была такая мысль, честно скажу, но моя мама сказала, я здесь жила, у меня здесь похоронен муж, и я здесь буду умирать. И у меня не поднялась рука ее просто бросить. Знаете, это такое страшное состояние, когда дети бросают своих родителей.
Так.
Мы тут насмотрелись очень много брошенных стариков, вплоть до того, что дети забирали у них карточки. И старики оставались без средств существования. То есть это достаточно страшная вещь. И я не смогла так поступить. Да, я понимала, что будет страшно, будет ужас. Но я знаю, что раз Господь позволил мне это пройти, значит, на то была Его воля.
Скажіть, будь ласка, пані Олено, я розумію, що ось ви, напевно, якісь були обставини, що ви стали волонтером Християнської служби порятунку. Поділіться, як ви познайомилися з цією службою і чому ви саме погодилися приймати участь в волонтерстві?
Наверно, волонтерство – це у мене в крові. Не знаю, откуда оно родом идет. Я еще не раскопала свои корни. Сейчас этим занимаюсь, потому что ну, для этой местности это что-то такое вот необычное. Здесь так не принято. Хотя я ну, родилась в этом городе. А вот поступаю не так, как ментальность ну, этого района. Да? В 2014 году так получилось, когда начались первые массированные обстрелы. Мы... Да и не только мы бежали, все бежали с детьми, с паникой, с криком, кто куда, кто как мог, убегали с многоэтажек в частный сектор города. Кто к друзьям, кто к родственникам, кто к знакомым. Знаете, у всех была такая мысль перебиться там два дня, вот этот шок, что оно 2-3 дня, ну максимум там неделька-две, и все закончится. Но, как видите, оно продолжается до сих пор. И тогда... Нас приютила у себя дома моя подруга, коллега по работе. Маленький такой домик, знаете, когда в одной комнатенке живет 7 человек. И ты вот помещаешься, толкаешься в соседней манюсенькой совсем комнатенке, еще один человечек, и все. И там, в принципе, ходить, бегать куда-то невозможно. Но она нас приютила. Вот она открыла свой дом, и мы так у нее прожили полгода. Тогда я поняла, я попала как раз, я не знаю, видимо, так должно было случиться, я попала в тот район, где были люди с паническим страхом. То есть настолько паническим, что у некоторых истерики были, у некоторых стопор был. Нас было очень мало в том крыле города. И так получилось, что вот между мной и моей подругой на то время работа оставалось только у меня. То есть это, по сути, было единственное средство существования не только для моей семьи, но и для ее детей, для рядом живущих людей. И вот так вот я как бы для себя взяла, ну, что я должна помочь. Как бы в благодарность того, что люди меня приняли в своем доме, с моими детьми, не отказали, я взяла на себя обязательство помогать им всем, чем могу, морально, физически, ездить за продуктами за 70 километров под обстрелами, пока мои дети находятся под присмотром. И вот так вот началась мой волонтерский путь. Позже уже в 2016 году наш магазин открыли, то есть мы в октябре 2014 закрылись, потому что было ну, невозможно было работать уже на тот момент, да и опасно. А в конце 15-16 магазин начали открывать, потому что мобильная связь людям нужна, хоть как-то кому-то где-то дозваниваться к родственникам надо было. И мы начали работать понемножку, по чуть-чуть. И ко мне в магазин заходило много военных, вот, как обычно, да, за телефоном, за пополнением. Мы разговаривали, кто-то охотно шел на контакт, кто-то нет. Постепенно начала такие моменты проходить. Ребята заходили в магазин просто, а можно мы у вас просто посидим? Вот просто посидим. Я говорю, ну, пожалуйста, ребята. Ну и как всегда включаешь юмор, позитив, чай, кофе, капучино, потанцуем. Ну, потому что ты видишь, ребята заходят с разным настроением, потухшими глазами, и ты понимаешь, что ты, ну что ты можешь сделать? Ты посторонний человек, тем более, кто ты же, Донбасс, да? На то время это воспринималось так, местное население, никто же не знает, какие у тебя там понимания, какие у тебя принципы. А когда ты начинаешь с ними позитивно, с юмором, это раз, это через время, еще, еще, и они потом заходили, вот мы просто посидим, Ленчик, вот мы просто посидим. Они посидят там полчаса, час, не разговаривая, а у меня ж движение, у меня толпа людей идет, мне просто не всегда есть, когда с ними поговорить. И они встали, спасибо, нам стало легче, и ушли. То есть... Я понимаю, что я-то внутри про себя, я за него внутренне просила Бога, чтобы Бог коснулся, но Уже тогда мне было очень приятно, что ребята уходили с улыбкой. Потом, когда возвращались, конфетку занесут, ой, спасибо. Вот такие вот моменты. И получается, в августе месяце я сижу, у меня мысли были, думаю, как же мне с ребятами? Вот как ребятам? Вот я понимаю, что я, ну, какое-то, наверное, вот это тепло я могу им дать. Вот, ну, я ничем не могу помочь. Вот могу тепло. Как же? У меня вот эти мысли были долгое время. И в один прекрасный момент ко мне на магазин стал заходить один человек. Ну, он пополняет и пополняет. Ну, мы же так как с военными, да, он в форме. А нашивок я никаких не обращала внимания, не видела. Может, не обращала внимания, может, просто не видела. И он стоит, и там, я ему то с мобильным помогу, то с ноутбуком помогу. Говорит, ну не могу, ну он так старше меня. И в один прекрасный момент я говорю, да, поздравляю, как бы там, не помню уже какой праздник был, поздравляю с праздником. Он говорит, я не военный. И сбрасывает вот так вот китель, и у него капеллан. И у меня глаза открываются, капеллан? И вот с того момента мы стали общаться ближе, я стала ему помогать, таких на волонтерских началах. Делать там те же посты в Фейсбуке, я на себя взяла, говорю, так, мне приносите фотографии, я буду все это делать. Я делала посты в Фейсбуке, помогала ему, это, ну, уже более плодотворно, сильно. И потом немножечко поменялись обстоятельства, и нежданно-негаданно в декабре месяце я стала на его место. Ну, то есть он не смог уже дальше продолжать по определенным обстоятельствам, и меня поставили руководителем на его место. И вот тогда у меня начался сильный шок. Потому что я не знаю, что это, я не знаю, как это, я не знаю, что нужно для этого делать, куда ехать, ни направлений, ничего. Плюс представлять, что я местная, мне так было первое время жутковато говорить о том, что я местная, приезжая на позиции. Мне было не по себе, я не знала, как ребята будут реагировать, я не знала, как себя вести в данной ситуации. Я приезжала с членами своей команды, но мне было не по себе. Я не священник, я не медик, я не тактический медик, я не психолог. Как себя представить? Ну, клоуном только разве что, только таким развлекательным процессом. Ну, боже мой, и так, и сяк, и этот. И потом, это долгий у меня такой процесс был. А в один прекрасный момент мы заехали на одну из позиций, которая, ну, под самисеньким аэропортом донецким. То есть вот, можно сказать, перед забором аэропорта. И мы так заехали, пока ребята общались, разговаривали, там, решали свои дела. Ну, а я же осталась и сижу с девчонками, хихи, ха-ха, там, анекдоты на разные темы, там, шутки, прибаутки. И один из ребят, знаешь же, как смотрел из бойцов на меня так вот, подозрительно смотрел. Он понимает, что по говору я не с центральной Украины, не с западной, что что-то вот где-то тут такое. И он на меня такое смотрел, говорит, а вы родом откуда? Я понимаю, что для меня это как гром среди ясного неба, мне надо отвечать. Ну все, назад уже не двинешься. И я впервые тогда вот открыто бойцам, незнакомым ребятам, которые вижу первый раз, я его видела, я ему говорю, честно, он, да, я местный житель, я считаю своим долгом помогать вам. И он тогда, он готовил кушать, он тогда, знаете, он застыл на пару секунд, вот так положил опалу вниз и говорит, спасибо. Вы даже не представляете, как для нас, какое для нас это имеет значение, что местные жители делают что-то для защиты Украины. И с того времени у меня как будто что-то переключилось, и мне теперь абсолютно все равно, куда я захожу. Я прям так сразу говорю, я местный гагай. Ребята, если что, все покажу, все расскажу, все направлю. І от як би от така от свобода прийшла.
Дуже дякую вам. Ви знаєте, насправді для військових впевнена, що це чудово, коли вони чують, що з місцевого населення є люди, які підтримують. Скажіть, ви ось на початку казали, що ви не такі, як усі, ті, які проживають, не такі, як місцеве населення, тому що кожен по-своєму. Що може людей лякає, коли вони бачать військових?
Вы знаете, очень сильно, очень огромную роль играет российская пропаганда. К сожалению, российские каналы у нас не прекращались.
И по сегодняшний день, так?
И по сегодняшний день. То есть аналоговое телевидение идет с Донецка. Там центральная была телевышка, и оно до сего момента есть. Украинские, у кого есть кабельные, у кого есть спутниковые, те смотрят разнообразие. А у тех, у кого этого нет, смотрят новости ДНР и все остальное. Соответственно, отсюда и мнение. Однозначно. Ну, в основном, я скажу так, если на начало 2014 года, когда у нас ходили с битами, крушили, громили все на свете, все эти вещи были, разбои. 95% населения нашего, непосредственно нашего города, я думаю, что всей Донецкой области было на референдуме и голосовало за «Россия, приди». 95%. Многих было принудительно, под принуждением, не пойдешь на референдум, уволим с работы, было и такое. Многие шли, думали, как в Крыму будет за 3 дня, сейчас хух-хух-хух, все тихо, спокойно, и мы будем друзьями. 95% это было в 2014 году. И большая часть из этого количества людей, как ни прискорбно, ни печально, разъехались. Они не знают войны. В этом-то вся и трагедия сегодняшних выборов, что те, которые просили «Россия, приди», уехали, пережили переселенцами, и они не знают на своей шкуре, что это такое. Патриоты стали все. Те, которые были в то время за Украину, которые отстаивали, которые вот я много раз говорила о том, что на референдум ходить нельзя. У меня скандалы были на работе. Такие вот, знаете, как в общении. Такие дебаты были жесткие, кулаком об стол, что этого делать нельзя, что это преступление, что это наказуемо. Ну, меня, естественно, никто не послушал. И вот они не знают, что это такое. Поэтому они, многая часть людей до сих пор смотрит «Россия, приди, мы рады вас видеть». Вот до сегодняшнего дня. Да, их стало меньше. Я так, знаете, как поделю. 30% это четко за ДНР. И тут даже вот без разговоров, не скрываясь. 30% уже 35% это за Украину. То есть это люди, которые увидели, почувствовали, поменялся менталитет, которые активно что-то помогают делать. Да, они официально нигде не числятся, никто их не видит. Они просто делают, знаете, принести пацанам на блокпост пирожки и горячего чаю и сказать: ребята, спасибо. Я считаю, это патриотизм и достаточно сильной вещи. Вот. А вот средняя масса населения, я никогда не стеснялась и сейчас не стесняюсь этого сказать, это переодетые в вышиванку любители русского мира. То есть где надо, они в вышиванках, они махают флажочками, они делают красивые высказывания, но не дай бог что-то повернется, и та сторона, не дай бог, двинется сюда, да, как свадьба в Малиновке. Опять
кепки меняют, да.
И это видно невооруженным глазом, и, к сожалению, на это мало кто обращает внимание.
Шкода, але, ну, але гаразд. Пані Олено, скажіть, будь ласка, ось ми вже з вами дійшли до того, що ви є капеланом, і саме хотіла запитати, от по, я не знаю, напевно, якась є, якийсь устав, можливо, є якісь вимоги, що на ваших плечах, таких тендітних, жіночих, але що ви маєте обов'язок виконувати?
Как капеллан или просто как человек?
Як капеллан. В першу чергу, як капеллан.
Как капеллан, капелланом на сегодняшний день не обязательно может быть священник. Это приветствуется, это очень хорошо, это классно. Но и обычный человек, который может служить, он может быть капелланом. Единственное, он не может делать определенных обязанностей, которые делает священник. А так выслушать, подсказать, обнять, помочь физически, почудить, что-то привести. Это, по сути, капеллан – это слуга. Это слуга, который служит тем, что может. И также он является, знаете, как слюнявчиком. То есть поплакать, выслушать и поддержать. Вот это обязанности капеллана. А уже дальше идет капеллан-священник, это уже идет глубже, это идет уже душа, это идет исповеди, общения на более глубоком уровне.
Угу. Дякую.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Ми повертаємося до прямого ефіру, дорогі радіослухачі. З вами в студії Олена Супковська. З нами на зв'язку Олена Єрьохіна. Ми продовжуємо розмову саме про і про схід, і про життя в Авдіївці, і взагалі як зараз відбувається ось там, на сході України, тому що, мені здається, з періодом пандемії ми забулися більшість про те, що наша одна частина України ще має цю рану, і де ця рана ще є трить. Пані Олено, скажіть, знову таки ж повернуся, ви чудова мама, чудова жінка, але настільки міцна. Скажіть, можливо, були такі в вашому житті моменти, що дякуючи їм ви стали такою міцною і мужньою? Якщо можна, поділіться, будь ласка. Я розумію, що може бути.
Говорят, маленькие детки, маленькие бедки, большие детки, большие бедки, есть такая поговорка.
Так.
Но я думаю, что, в принципе, я ради детей живу, по сути. Мне когда-то Господь сказал одну вещь, которой я живу этим обетом уже на протяжении многих лет. «Иди за мной, служи мне, а дети твои будут, детьми твоими буду заниматься я, и я их поведу и направлю, а ты делай свое дело». Это то, что живет мной, и хотя мне иногда и хочется очень сильно анана, но я понимаю, что мои анана и мои методы бездейственны от того, что когда Господь начинает с ними работать. И я вижу, когда я делаю Его дело, то Он делает с ними, совершает с ними большие чудеса.
Дякую. А чи можете якісь пригадати такі ситуації, після яких ваше мислення, ваше сприйняття змінилося? Тобто змінилося, тобто ви стали мужніші, ви, можливо, щось переосмислили і побачили це з іншої точки зору, що зараз саме вам допомагає в служінні як капелан?
Ой, даже, знаєте, стільки подій в житті було, що я навіть
можливо,
не знаю,
одне
що...
із останніх, наприклад. Чи пригадуєте ви, чи на ваших очах, наприклад, хтось помирав, чи з солдатів, чи з місцевих жителів?
Ну, в силу нашої роботи, так як ми їздимо, посещаємо людей, то похоронили вже достатньо багатьох людей. Тих, яких я знала, з якими я спілкувалась, для яких, ну, наверное, в какой-то степени была близким человеком. Ну, жалко, просто жалко этих людей. И ты понимаешь, что ты в этот момент не мог быть рядом, да, не мог ничего сделать. Это болезненно очень, эти все моменты. Мне иногда так складывается такое впечатление для себя лично, и за что я всегда гоню эту мысль. Такое ощущение, что я попадаю в некоторые дома, как в последний раз. И я вот чувствую, что скоро этого человека не будет, скоро этого человека не будет. И потом очень сильно терзаюсь, когда понимаю, что человек... Вот было предупреждение, да, вот буквально недавно у нас была такая Нелли Александровна, бабушка, да и баба Маша была. Нелли Александровна умерла в доме престарелых. И у меня... 3 месяца из-за карантина, допуска ж нет дома престарелых, нельзя было из-за карантина, и меня мучило. Надо побывать. Я обещала на Пасху, я не смогла на Пасху, я хотела на Троицу, не пускают, то есть все закрыто было. И вот мне буквально 1,5 месяца назад позвонили, она умерла. Я, знаете, я в какой-то степени себя очень корила, что я так и не смогла к ней приехать. Она ждала нас очень сильно. Так же было с бабой Машей. Она очень сильно ждала и меня постоянно тянула. Я не смогла, я не успела. Вот это вот момент не успеть, это самое страшное. Наверное, поменяло больше окончательно момент, когда... Знаете, извините за эмоции. Когда в 18 году, тогда взорвалась наша машина, и мы были рядом. Это все СМИ, это вся весь интернет об этом говорил. волонтерская машина была подорвана ПТУРом со стороны Донецкого аэропорта. Мы в этот момент приехали к ребятам на позиции. Мы катались целый день, но встреча была с ребятами. Знаете, как замедленное кино. Я понимаю, что такое замедленное кино. Когда ты много чего видел, да? Но в таком замедленном состоянии ты мыслишь, понимаешь, делаешь действия, но задней мыслью понимаешь, господи, у меня ж там документы. Не жизнь, ничего, у меня там документы в машине. И когда ребята, которые были с нами, они больше видели страха, вот этого ужаса войны. И когда мы пришли к ним на позицию, у одного из бойцов, знаете, как была истерика. Он понимал осознание, что могло произойти. И глядя на нас, что мы стоим спокойно, я ему говорю, успокойся. Кусок металла, железа. Главное, что мы все живые. Все, понимаешь, все. От такого снаряда и на том расстоянии, где мы были, не выживает никто. Я говорю, ты понимаешь, успокойся, слава Богу. А теперь, говорю, ты видишь, говорю, под каким покровителем ходим, присоединяйся к нашей ряды. Ну, то есть, вот как бы вот этот момент, хотя Господь меня предупреждал за это, за 3 месяца, что со мной такое произойдет. Я не знала, где, я не знала, как. Я разговаривала со всеми священниками, которыми приезжали. Говорю, мне был сон. В моем сне было то-то, 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 то-то. Все так не смотрели. Лена, ну ты живешь. Ну, возможно, Господь что-то хочет сказать, но вот оно как-то образно. Я говорю, нет, вы не понимаете. Там есть конкретные действия в этом сне. Конкретные... как бы это сказать?
Знаки.
Направления. Да? Угу. Да, конкретные знаки, да, спасибо. То есть конкретные знаки. Я знаю как, я знаю что, я знаю где. Я не знаю обстановку, ну, где место, я не знаю. Но произойдет, я не знаю когда. И они на меня все смотрели. Лена, тебе надо отдохнуть. Лена, не переживай, это твои переживания внутренние, душевные. И когда это произошло, то есть в конце моего сна, с первой машины, которой мы катались, поработали, в конце моего сна у меня в руке был техпаспорт от машины и ключ от машины. И я ж так, я не понимаю, да что ж такое, думаю, а машины я не видела машины. Вот я не видела машин, и я и так, и сяк, и всем, говорю, вот происходило то-то, шли туда-то, направились с кем-то, разошлись, голоса, разговоры, все. И когда с нами это случилось, мы приехали домой, у нас в руке был ключ от машины и техпаспорт. Поэтому, когда Господь мне дает вот такого рода сны, я не скажу, что они вещи, они предупреждения. Ну, я как халтурный громадянин иногда халатно к этому отношусь. Понимаю, чувствую, держу ухо на востро, иногда чересчур бдю и всех на уши подымаю. Но вот есть такие вещи. И вот этот момент очень сильно поменял мое отношение кардинально. Я и всегда была прямолинейным человеком. У меня либо да, либо нет. У меня других вариантов не было. Но иногда я была слабее быть, да, в каких-то своих понятиях. Где-то поступиться, где-то быть лояльной. На сегодняшний момент аж самой иногда страшно. У меня либо да, либо нет. Я не отступаю от позиций. Многих это шокирует, многих это отталкивает. Очень многих оттолкнуло, потому что не иду на компромисс. Не знаю, хорошо это или плохо. Посмотрим дальше.
Поживемо, побачимо, як кажуть. Пані Олено, скажіть, будь ласка, я розумію, що ось капелан, так як ви кажете, ви багато людей відвідуєте, ви багато людей, багато хто вам може зателефонувати, наскільки розумію, так, запросити або попросити, що ось щось потрібно, і ви маєте допомогти, щоб ця річ знайшлася у вас, що ви могли передати. Скажіть, як швидко надходять до вас потрібні ліки, потрібні речі для жителів, і як часто вам приходиться їздити, як часто ви можете? От зараз навіть в період карантину, я розумію, що, можливо, так як ви вже казали, що щось змінилося, що ви вже рідше їздите, там, пристарілі будинки, але скільки поїздок ви в день можете максимум зробити?
Мы стараемся, если это я куда-то выезжаю, я стараюсь за одну поездку охватить максимально больше точек заезда. Угу. То есть планирую так, там к военным, там к военным, там к гражданским, там туда, чтобы охватить это все в одну поездку. Потому что это все топливо, это расходы, так как мы благотворительная организация, то это на пожертвование людей. А у людей сейчас у всех такое положение, что это очень сократили все эти вещи, поэтому вот как бы так планирую. А раньше каждый день ездили. Угу. То есть, когда все это начинало, поездки были каждый день в том или ином направлении, ну как-то так.
А як швидко до вас доходять ті речі, які ви замовляєте з цієї мирної частини України?
Новая почта.
Новая
добро
почта.
Пожаловать. День-два. И она приходит. И стараюсь не задерживать эти грузы и максимально быстрый срок развозить. Самое интересное, я никогда не прошу ни у кого ничего. То есть я могу попросить только в том случае, если нужно военным. Угу. То есть это без вариантов. Если ребята говорят, надо то-то. Или хлопцы, не обещаю, но я приложу усилия что-то сделать. Тогда я обращаюсь к большой семейной команде волонтеров по Украине, кого знаю. Знаете, сарафанное радио работает в таком случае по отношению к ребятам, вообще молодцы. И тогда я только обращаюсь. А так... Даже, знаете, я не знаю, как это назвать. Ко мне либо передают почтой, либо привозят сами, либо волонтеры проезжают, которых я вообще никогда в жизни не видела, не знаю. Они просто заезжают, что-то оставляют, и у меня просто вот такие глаза, потому что мы не знакомы. Мне просто позвонили, к тебе заедут, тебе что-то там оставят и уедут. И как-то Господь руководит настолько по-своему, что оно приходит именно тогда, когда надо. Именно то, что надо, и именно для тех, кому надо. Мне даже зачастую не приходится выстраивать планы. Вот оно ко мне приехало, и я объезжаю там людей, от того слышу, вот просто в обычной беседе, там у кого-то нету там вещей, у кого-то нету лекарств, кого-то надо в больницу свозить, кого-то вывезти. Там хлопцы вот недавно говорит, Ленчик, вот так заехали на новую, так сказать, место жительства, холодно, просто холодно вообще. Говорит, понимаю, что сейчас тяжело, но может как-то где-то как-то есть. Хорошо, не обещаю. Туда-сюда мозгами прикинула. И говорю, хлопцы, Бог вас любит, все нормально, все будет. Привезла им буржуйку. Через время Ленчик, говорит, матрасы передали, говорит, он детский, маленький, говорит, я не помещаюсь, либо голова на полу, либо ноги. И так получилось, туда-сюда, хорошо, говорю, буду я иметь в виду, как что, когда друзья приехали в гости, просто мне помочь для нашего центра ХСП, просто приехали помочь. И с собой, Лена, говорит, я не знаю, я с собой пару матрасов захватил, может кому-то пригодится. И я так, вот оно. То есть настолько Господь руководит этими вещами, что... Без нього, напевно, нічого б не змогла зробити взагалі.
Дуже-дуже вдячна вам. І, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що Християнська служба порятунку – це саме та служба, в якій працює Олена. І саме якщо ви допомагаєте волонтерам і не знаєте, кому або як допомогти військовим, або не знаєте, чи то справжній волонтер чи ні, то шукайте Християнську службу порятунку і бачите, які чудові люди там працюють. Обов'язково буде доставлено те, що ви, з чим ви зможете допомогти. Насправді, дуже-дуже вдячна вам. І, дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що зараз програма триває в прямому ефірі. Отже, якщо у вас є якісь запитання, вже запрошую вас, чи, можливо, подяка для нашої пані Олени. На ваші руки для усіх. Тому що, така є вам сьогодні можливість почути ці подяки не лише вже від військових, але й також і від мирного населення з України. І я думаю, що нас будуть дзвіночки. Отже, наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Є вже перший слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава. Я Галина з Хмельниччини. Я хочу подякувати Богу за таку сестру, Елену, яка є. І щоб Господь дав їй силу і терпіння. Бо я слухаю цю передачу, мені сльози біжаться. Як хорошо, що так вона зрозуміла Бога і розуміє його прихід до неї, що вона кожне слово і розуміє, кожен подих. Я дуже вдячна Богу за неї і за всіх вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава, дякую вам. Є ще один слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Хай вас Бог хранить, пане Олено, і дає вам сили, і, як кажуть, наснаги, і бадьорості, і мужності. Але в мене є таке одне питання. Колись із Авдіївки ще до карантину дзвонила пані Катерина, в якої був хворий син. І от після цього карантину її голосу більше не чути. Може, ви стикалися, чи ви, може, трапилась вона вам на путі, що з нею таке?
Дякую, дякую вам. Насправді, пані Олено, не знаю, наскільки вам було чутно. В нас була слухачка дуже постійно, телефонувала нам. Ми радувалися завжди, коли ми її чули голос, коли ми могли разом з нею молитися. Пані Катерина, вона має сина, за яким доглядає, і, здається, ще чи брата, чи маму. Я можу зараз помолитися. Чи, можливо, ви знаєте, тому що в нас тут на радіо також є родина, і, знаєте, ми за кожного слухача знаємо, хто до нас хоче би декілька разів зателефонував, то ми вже можемо знати навіть історію цієї людини. І насправді ось так, якщо якийсь певний час людина не телефонує, то ми хвилюємося. Розкажіть, можливо, ви знаєте.
Звичайно, пані Катерина не з Авдіївки?
З Авдіївки, так.
То вона... Це, значить, ті, які приходять к нам на службу.
Так, вона парафіян...
Роман.
Так, вона парафіянка Римо-католицької парафії, і вона розповідала, що вони з Донецька, здається, переїхали до Авдіївки, чи, можливо, я помиляюсь зараз. Розкажіть, як в неї зараз справи? Чи ви її бачите, як часто?
Когда у нас приезжают тут из священников, мы их всегда приглашаем на службу. У нас здесь капличка, здесь проходит служба Божия, и приглашаются люди. И Катя у нас всегда здесь есть, и она служит, поет. Она поет у нас.
А как часто вы можете себе приймати священника? Це залежно від чого залежить?
Это за, дуже сильно залежить від його графіка, тому що ми доїзні, как бы. І одно, і второе, хто, скажу прямо, хто не побоїться духом сюди приїжджати.
Дякую. Є в нас наступний слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Це Регіна з Барської парафії.
Так, вітаю вас.
Регіна, ще дівчатка. Щиро сердечно вітаю вас з такою передачею, терпеливістю. Я зразу не чула цієї передачі, була на дворі. Зайшла, в мене серце зливається кров'ю. І дякую Богові, що є такі люди, які служать Богові і людям. І хай Бог благословить їх такою працею, таким натхненням. Слухала я Катерину з Авдіївки кілька разів, і дійсно це не чула тепер. То дякую Богові, що я почула її через вас. Хай Бог благословить вас, натхнення, здоров'я, терпеливості і всього найкращого я вам побажаю. Продовжуйте свою працю, яку вам назначив Господь. Слава Ісусу Христу!
Навіки Бог, слава, дякую вам, пані Регіно. І ми продовжуємо наш прямий ефір. Пані Олено, скажіть, будь ласка, знаю, що, знов-таки, я ж повернуся до цих подій, до цього місця, до Авдіївки, до війни, але чим ви рятуєтеся? Ви є підтримкою для людей, ви є підтримкою для як населення, так і для військових. Але щоб дати щось їм, треба мати щось всередині, знаєте, не треба мати пустоти, треба мати щось те добре і, дякуючи чому, щоб і також підсичуватися, триматися самій. Що вам дає сили?
Мне очень сильно помогает, это мои друзья, моя команда, которые ко мне приезжают, служат. Я много от них получаю, знаете, вот этой вот поддержки, даже на большом расстоянии. Но бывают такие моменты, когда ты, вот так вот получается, да, ты остаешься один на один. И кого-то звонить, кого-то беспокоить, тревожить, когда вот тебе, ну вот сейчас, вот хоть ты убей, хочу пойти застрелиться. Вот бывают такие моменты, внутренние переживания, боли. Знаете, я до войны в церкви служила левитом, была лидером прославления, вела прославление на службах, скажем. И я просто закрываюсь здесь в каплычке, включаю свою клавишную и начинаю петь. Час, два, три, пока я не приду вот в этот внутренний покой, вот это умиротворение, успокоение, все, я фух, оно все отошло, и все, вперед, в бой с новой песней.
Чудово. Скажіть, ну, дивлячись зараз на вас, мені аж цікаво, ким ви мріяли бути в дитинстві, коли ви були маленькою?
Ой, самая большая моя была главная мечта, это когда мне было лет 10, и мы во дворе гуляли, знаете, я не знаю, молодежь сейчас таким развлекается или нет, а у нас это было. Зажимаешь кулачок, нажимаешь на кулачке определенную точечку, и у тебя, ну, как бы вены приподнимаются, и вот сколько вен у тебя, столько будет деток у тебя. Так развлекались. И у меня все, я не могла это никак определить, и мне все находили, Лен, у тебя трое деток будет. Я говорила, хорошо, говорю, я выросла в семье, ну, у меня есть старший брат, но, по сути, мы с ним, очень большая разница, мы с ним, ну, не виделись. Я его практически не, ну, как бы не знаю, да, получается. И я всегда говорила, в моей семье не будет одного ребенка, не меньше трех. Пусть скубутся, пусть дерутся, пусть что хочешь делать, но чтобы они потом, ну, не было детства одиночества, и потом была взаимопомощь. Ну, вот так вот сказать о том, что я мечтала, немножко хотелось быть военной, потому что в роду были военные, немножко хотелось быть медиком, потому что в роду были медики. Когда уже подросла, более в подростковом возрасте, я говорила, я не буду ни военным, ни медиком. Мне этого достаточно. Я пойду куда-нибудь, где-нибудь таким творчеством заниматься. Ну, так получилось, вышла замуж. И все, семейно-строительный институт, и так по жизни. А теперь по долгу службы, получается, я частично военный, частично медик. То есть это все, что я говорила, категорически не будет, оно присутствует сейчас в моей нынешней деятельности.
І це дуже чудово, тому що, скажіть, ви щасливі, незважаючи на цю війну, на це, що смерть, як то кажуть, ходить, стає на п'ятки. Чи є ви щасливою, чи можна бути щасливою ось в цій вашій ситуації?
Щастя, поняття, це дуже глибоке. Нельзя сказати, що ти щасливий, в чем-то, да, и вот, вох, я вышел на улицу, и я счастливый. Нет, если нет внутреннего понимания, самого понимания счастья, ты не сможешь быть счастлив, ты будешь его искать, у тебя будет иллюзия этого счастья, да, а когда будут трудности, то твоя иллюзия будет разбиваться об камни. Для меня счастье – это то, что я… еще, скажем так, в подростковом возрасте встретилась с Богом до того, как я покаялась. Вот я пережила Его присутствие. В процессе жизни, уже будучи становившись старше, я переживала Его глубину. Это невозможно объяснить, это невозможно описать. И в один прекрасный момент, это уже, ну, у меня уже детей полно, у меня война идет полным ходом. И как-то вот, я не помню, кого, где я прочитала, вот не помню. И там так было описано, что если бы мы только понимали, что Господь в нашем дыхании, в нашем взгляде, в каждой клеточке души, то бы мы никогда бы не жаловались на свою жизнь, даже если очень тяжело. И меня тогда так это настолько коснулось, до меня, как гром среди ясного неба дошел. Я столько лет с Богом, я служу, я прославляю, я переживаю Его присутствие физическое рядом. Но я не до конца понимала, что он, вот он, вот я дышу им, я вижу, вот он среди нас, вот мы сидим, не просто мыслим, а он рядом сидит, смотрит нам в глаза и наблюдает за нашей мимикой. Вот само понимание, и именно вот это понимание дает вот это счастье. Потому что больше ничто не может дать счастья. Абсолютно. Ни близкие люди, даже, я вам скажу, и дети не могут дать счастья. Потому что когда они хорошие и добрые, мы считаем себя счастливыми. Когда они нам выносят мозг, начинается крик и все остальное. Чтоб лучше бы, и все остальное. Понимаете? То есть, когда есть понимание, что Господь нас любит, и Он никогда... никогда, ни при каких обстоятельствах не отпустит наши руки. Вот это вот самый счастливый момент.
Дякую. У нас є наступні слухачі. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Я хотів подякувати вам за вашу працю волонтера, але хочу вам окремо і найбільше подякувати за вашу працю волонтера Господу, тому що я почув правдиві, живі слова про Господа. Тобто я відчуваю, що ви знаєте Господа особисто. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про своє таке досвід спілкування з Господом. І ви кажете, що ви служите чи служили левитом. Розкажіть. Я так розумію, що це якась у вас така інша деномінація чи якась конфесія. Розкажіть трошки більше про служіння ваше ось таке духовне, таке конфесійне. А потім трошки про тих вишиванках любителів руського міра. Папа, дякую вам.
Якщо можна, вопрос повторити, тому що плохо слышно.
Повторю, зараз лише ще одного слухача приймамо, і я тоді повторю. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Мене звати Оксана, я телефоную зі Львова. Готую обід і не можу просто без захоплення слухати цю велику жінку, направду, з великим-великим серцем. І просто хочу скласти таку велику подяку від нашої всієї сім'ї, від всіх-всіх людей доброї волі. Так мене переповнюють теж емоції. Оленочку, ми завжди раді вас бачити у Львові. Дякуємо, що ви є. Дякуємо Богові за ваше служіння. Хай ваші дітки, хай всі-всі навколо вас будуть здоровенькі, живі. Ми вас любимо, обнімаємо і дякуємо. Хай вам Боженька помагає надалі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Спасибо.
Нам слухач зателефонував перший, попередній запитав, про що ви більше розповіли про ті стосунки, які ви маєте з Господом, і що ви розповіли про, ви казали, що ви були левітом. Що це? Це конфесія, це віра. Поясніть, що ви мали на увазі?
До того, как началась война, я была членом одной из протестантских церквей, в которой служила левитам. То есть левиты – это певцы, которые поют. Вот, не, так скажем, не так давно я стала, так сказать, католиком. То есть прошла определенные вещи, я присоединилась к католической церкви. А присоединилась как, да, многим, кто-то может сказать, момент такой, что бегают по церквям, влево, вправо, и это обычная вещь, и восприятие такое было интересное. С католиками я знакома достаточно вот во время войны уже 16-го года, и в моем понимании католики были, это, я как думаю, для большинства нашей местности, это фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», «Кардинал». Угу. Такая вот отрицательная личность. И я говорю, боже ты мой, я буду с католиками. Мама дорогая, ну, я понимаю, экуменическое служение, ну, нету ни правых, ни левых, мы все вместе. Но я за ними наблюдала. Мне интересно было ихняя жизнь. Для меня очень большое значение имеет в человеке это, как человек себя ведет. То есть расходятся ли его слова с его поступками. Это было всегда. Но за ними я наблюдала очень-очень, да, как бы так прискипливо, да? Потому что мне нужно было понять, кто это, что это вообще за люди такие. А в процессе постепенно, когда мы общались на разные духовные темы, на обычные, на бытовые темы, да просто вот сидим ха-ха, да, просто разговариваем. В моей памяти начали подниматься такие моменты, знаки такие из моего прошлого. Я занималась в церкви своей украшением на праздник помещений.
Декорации.
На свадьбах удекорировала. И я всегда задавала, мне всегда задавали: Лена, почему ты именно так делаешь? Я говорю: не знаю, я хочу именно так. А, там какие-то мероприятия, организации. Почему ты так делаешь? Не знаю, я хочу так. Вот я хочу так. А, там в каких-то вопросах решается вопрос: Лен, ну можешь как-то проще, да, но Библия говорит вот так, ну мы можем и так. Я говорю: нет, мы должны делать вот так. Я никогда не поняла, почему я вот так вот отличаюсь. Да что со мной не так происходит? В 12 лет, первое мое в 12 лет, я себя, сама себя, я не ходила в церковь, мои родители не были верующими. Вот просто настолько Господь коснулся меня близко в моей комнате, я перекрестилась, я никогда в жизни не накладывала крест на себя. Я не могла понять, почему именно слева направо. Мне никто не мог объяснить. Это ребенок. То есть вот такие знаки. И когда они начали в моей памяти подниматься, чем больше, я понимаю, что, возможно, в моем роду кто-то был из католиков.
Саме я тому, просто об ви, этом напевне, не знаю. Саме тому, напевне, ви стали зараз шукати рід свій, так я розумію?
Да, да. Ну, то, що перше я змогла узнати, що це поки тільки поверхностно, що фамілія моєго отця, род моєго отця фамілія, це духовна православие, священники духовного православства. Mm-hmm. Но еще, ну, я так думаю, что, скорее всего, украинского патриархата, потому что, ну, в общем копаем. В общем, сосланы были. Но сам факт того, что вот откуда-то вот оно шло. Общение с Богом, знаете, самое такое важное и главное общением с Богом — это воспринимать его как родного папу. Для тех, у кого отношения с папой хорошие, идеальные, ему очень легко прийти к Богу и общаться с ним. Потому что он понимает, что такое отец, и воспринять его как любовь отцовскую очень легко. Для тех, которые пережили какие-то трудности в жизни, у которых не сложились отношения родителей, либо потеря родителей, либо такое, знаете, как деспотическое отношение отцов, им тяжелее понять.
Зрозуміло, дякую вам, пані Олено. Пробачте, але, на жаль, завершується наш час. Так швидко ця година пройшла, пролетіла просто. І дуже вдячна вам за те, що ви настільки відкрито, настільки щиро були з нами. І впевнена, що наші слухачі, ми вже не від одного слухача чули, що ми будемо підтримувати вас молитвою. Це 100%. І будемо підтримувати, наскільки зможемо, матеріально. Тому що теж кожен знає слухачів, де знаходиться християнська служба порятунку, як вийти на цю християнську службу порятунку. І дай Боже, щоб ця війна якнайшвидше зупинилася. Хай краще ви будете без роботи. Ми вам допоможемо знайти іншу. Але щоб насправді настав мир в Авдіївці і взагалі на сході України. І щоб ви залишилися в складі України. Дякую вам велике за цей ефір. Дякую вам за розмову. Хай Господь благословить нас. І думаю, що це не в останнє ми з вами спілкувалися. Дякую вам.
Спасибо вам за хороші, теплі слова.
Рецепти життя на Радіо Марія.